Татьяна Ладяева в студии «Радио Спутник». И рядом со мной израильский писатель-публицист Авигдор Эскин. Авигдор, я вас рада видеть
в нашей студии.
И хочу поздравить сначала, да, отойдем от той повестки, которую сегодня хотели обсудить. Хочу вас поздравить с выздоровлением после коронавирусной инфекции. Собственно, поделитесь немного, как вы себя чувствуете, как в Израиле сейчас обстановка с пандемией.
Громадное спасибо, а я вам всем желаю не болеть.
Это точно, и
я
это
вам
важно.
Желаю не болеть, у меня, наверное, где-то была средняя тяжесть, то есть там была и температура, и падение кислорода, всего, что можно себе представить, но при этом это длилось, ну, не более 10 дней, и я потом на ногах в строю, готов к труду и обороне, и очень ясном освещении ситуации между Россией и НАТО сегодня. В Израиле в целом можно говорить о тенденциях. Давайте поговорим о тенденциях в двух словах. В Израиле почти к нулю была сведена какая-то там очередная волна ковида.
Это было летом, если мне память не изменяет.
Это было к лету, совершенно справедливо, совершенно справедливо. То есть почти к нулю Израиль вышел впереди планеты всей там по уровню вакцинации, а потом вдруг бах, и снова пошло вверх. После чего была введена третья вакцинация. Третья вакцинация привела к тому, что пошло вниз. Смотрите, в целом, сейчас идет вниз и вниз. В Израиль можете приезжать, там намного спокойнее, чем в других местах, которые вас приглашают для отдыха. Что можно в целом сказать? Да, вот эти опасения, которые распространяются антипрививочниками во всех странах, они не подтверждены ничем. Вот у нас нету списков людей, которые сильно пострадали от прививок. А если кто-то и пострадал, простите, когда детям делали прививки, там, оспы, других заболеваний. Ну что, ну да, бывают случаи, конечно, но 20 век принес нам вот эти прививки, вакцинацию от тяжелых болезней, которые работали.
И сегодня нет этих тяжелых болезней в такой степени.
И сегодня это работает. И Pfizer, которым я прививался, и «Спутник», они себя доказали как некое серьезное вспоможение, если не стопроцентное, то близкое к тому. Хотя вы спросите, ну я сам вот привился, потом заболел относительно легко, наверное. Кроме того, у меня прошло уже 7 месяцев, и поэтому...
Не успели вовремя ревакцинироваться.
Да, ну потом это же индивидуально все. Мы не будем сейчас обсуждать каждый отдельный случай. Важно понять, что и в России, и в Израиле одна и та же. Те люди, которые болеют, это люди, которые не вакцинированы в подавляющем большинстве. Вот те, кто попадает в больницы, вот это проведены исследования. Просто задумайтесь об этом. С другой стороны, я тоже могу понять совершенно другое, что те страны, в которых ограничения были существенные, серьезные, жесткие, как Бельгия, там показатели ничуть не лучше, а наоборот, а хуже, чем в таких странах, где все было открыто, как Швеция. Об этом тоже стоит задуматься. То есть пути к самозащите – это свежий воздух. Но прежде всего вакцинация, которая и в России, и в Израиле, ну, доказала себя, люди, которые...
Что даже если ты заболел, ты переносишь это более легко,
и действительно нет случаев.
После вакцинации, ну, летальный исход,
но это доказано,
чтобы был зафиксирован.
Бывает. Нет, все может быть. Мы сейчас не берем, что вот никогда кто-нибудь скажет, что где-то там в Хайфе или Урюпинске был такой случай. Мы говорим в целом о том, как работает эта система. И она действительно требует со стороны людей, ну, просто проявления здравого смысла, на мой взгляд. Это касается Израиля, России. Мы сейчас не говорим опять же о том, надо ли все закрывать, и надо ли людей лишать прав
на передвижение. Надо отметить, что в России ситуация сейчас, к сожалению, ухудшается с каждым днем, и многие регионы вынуждены вводить те или иные ограничения коронавирусные. Это либо QR-код, либо какие-то там запреты на определенные мероприятия. Поэтому действительно прививаться необходимо. И, Авигдор, я благодарю вас, что вы поделились вот своим опытом. Предлагаю все-таки перейти к отношениям между Россией и НАТО, точнее, наверное, к отсутствию этих отношений. Дело в том, что Россию не интересует имитация вот этих отношений. Россия готова вести диалог с НАТО, но только при наличии каких-то реальных действий. И вот так как таких действий нет, Россия приостанавливает работу своего своего представительства при НАТО с 1 ноября, и также будет прекращена деятельность информбюро и военной миссии Альянса в Москве. Здесь надо напомнить, что это была ответная мера, потому что ранее число сотрудников российской миссии при Альянсе было сокращено вдвое. И с нами на связи российский политик, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Николай Игоревич, мы вас рады приветствовать.
Добрый день.
Николай Игоревич, насколько вот именно такой ответ Москвы стал неожиданностью или, наоборот, ожидаемой, да, ожидаемой мерой?
Ну, на мой взгляд, совершенно ничего неожиданного нет. Мера вполне ожидаемая в контексте всего, каким образом развиваются отношения между нашей страной и Западом уже последний год.
Ну, отношений по факту никаких, можно сказать, что и нету теперь.
Да, отношения будут разовые от случая к случаю, от какой-то конкретной конфликтной ситуации, связанной с необходимостью обеспечения безопасности в той или иной точке мира, они будут. А системные отношения, конечно, снижаются, уменьшаются, точек диалога, площадок становится меньше от года в год, поэтому это решение вполне в рамках происходящих всех событий.
Но здесь надо отметить, что вот Лавров сказал, что для контактов с Россией НАТО теперь следует обращаться к российскому послу в Бельгии. То есть это вот, ну, при какой-то, видимо, крайней необходимости, если таковая возникнет. Других органов, да, прямого взаимодействия уже не осталось.
Я справедливости ради надо сказать, что последние годы между НАТО и Москвой не было вообще практически никаких контактов. Не от нежелания Москвы, а в связи с той политикой, которую проводил Альянс по отношению к России. Собственно, вот это надо сказать. Да, Россия зафиксировала то, что и так было всем понятно, это не работало. Если уже, кажется, с 2017 года российских дипломатов, представителей Брюсселя не впускали вообще в здание НАТО, ну, о чем тут можно говорить? То есть это была инициатива НАТО, а не инициатива России. Это произошло таким образом, как мы сейчас наблюдаем. Два важных момента. Это не отменяет отношения между Россией и Соединенными Штатами, между Москвой и Брюсселем, Москвой и Лондоном. И тут возможно вполне, что вот это событие, оно повлечет за собой, наоборот, интенсификацию контактов. И мы можем, да, говорить об определенных уже признаках возможного потепления между Москвой и Вашингтоном. Приезд Нулан тому свидетельство. Некие изменения в отношении Америки к нынешней администрации Украины, ее определенным проявлением позиций, мы тоже можем об этом с вами говорить. То есть нет причин для глубинного пессимизма. Идет некая перестройка в отношениях, и это не обязательно фронтально. То есть само по себе это явление, вряд ли можно радоваться тому, что между кем-то и кем-то прерывается отношение, конечно же. Но, возможно, вот вместо вот всей этой самой структуры, как, например, Москва, Евросоюз, Москва, НАТО, отношения между Москвой и Лондоном, Москвой и Брюсселем, Москвой и Парижем, Берлином. Это более эффективный способ. Тем более, что НАТО, давайте прям так скажем уже откровенно, что НАТО это сегодня такая важная сила, как НАТО? НАТО это Соединенные Штаты Америки. С ними, конечно, надо иметь дело. Находить взаимопонимание там, где это можно. И почему это можно? Еще последний пункт. Может, мой собеседник согласится или нет, но, конечно же, Америку на это сильно толкает сейчас Китай. Вот то, что они объявили о новом своем оружии, то, что при Трампе, в конце, по крайней мере, правления Трампа, явно совершенно американцы выигрывали в этом неком экономическом противостоянии, в борьбе за влияние, то сейчас это не так. Вот это ощущение в Вашингтоне, оно усиливается, и не исключено, что приведет к постепенному смягчению, да, скажем так, в отношениях между Америкой и Россией. А что думает
мой
оппонент?
Да, Николай Игоревич, согласны?
Вы знаете, я думаю, что это никак не будет распространяться на отношения между Россией и Китаем. Хорошо, что вы вспомнили.
Ой, простите, я имел в виду США, Китай, вот это вот их толкает к некому смягчению. Я это хотел сказать, извините, пожалуйста.
А, нет, хорошо, что мы вспомнили про Китай, потому что, на мой взгляд, мы попадаем в очень опасную ситуацию, когда действительно будет очень серьезная конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем, и вопрос, где будет находиться Европейский Союз. Если Европейский Союз, как и сейчас, будет находиться на стороне Соединенных Штатов, то тогда блок Соединенных Штатов будет бороться экономически с Китаем и азиатскими странами, и Россия попадет между ними, как между молотом и наковальней. Если Россия и европейские страны осознают, что конкуренцию и третьей силой можно стать в этом отношении только вместе, то тогда шанс на серьезные конкурентные преимущества в конкурентной экономической войне между Китаем и Соединенных Штатах есть по отдельности у России и у Соединенных Штатов, и у Европейского Союза таких шансов нет. К сожалению, сейчас российские власти этого не осознают. Отдельно Россия выдержать конкуренцию с Китаем или Соединенными Штатами не в состоянии. И делать этого не нужно. Это может крайне опасно закончиться для нашей страны. Собственно говоря, другого варианта нет, кроме как крайне опасный финал этого события. Поэтому ведет ли данное решение к тому, что будет лучше отношение между Россией и странами Европейского Союза? Не ведет. Будет ли лучше отношение между Россией и Соединенными Штатами? Не ведет. Будет ли лучше отношение между Россией и Китаем? Китай вообще на это наплевать. Просто абсолютно. У нас есть какое-то представление, что Китай является нашим надежным стратегическим партнером. Не является. Китай все делает исключительно в своих интересах. Это совершенно особая цивилизация.
А позвольте здесь тогда уточнить по поводу Германии, потому что, вот, допустим, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас вот сразу после, значит, сообщения о, да, прекращении сотрудничества такого с НАТО и диалога, он заявил, что закрытие российской миссии в Альянсе осложнит ситуацию и будет продолжать осложнять и вредить еще больше отношениям Москвы и Берлина. Вот в этом ключе как ситуация может поменяться?
Это правда, это так и есть. Она будет вредить, она будет ухудшать отношения. И, к сожалению, к большому, все, что происходит, вот эти взаимные высылки дипломатов, взаимные уколы, взаимные обвинения, они в нынешней ситуации неизбежны при нынешней политике горячих голов с обеих сторон. И особенность в том, что политики, которые представляют такое направление, они нашли друг друга на разных полюсах. Российские политики нашли себе визави в Соединенных Штатах, в Европейском Союзе, и очень все и с этой стороны, и с той стороны очень комфортно себя чувствуют в этом противостоянии. Потому что если противостояние заменить диалогом, то диалог должен приводить к конкретной работе, к конкретным решениям, а это намного сложнее, чем реальная работа, реальное решение тех проблем, которые очевидно есть. И очевидные проблемы – это вовсе для России не угроза со стороны стран НАТО, не угроза со стороны Эстонии, Литвы или еще каких-то стран, даже Соединенных Штатов. Но если посмотреть, какие реальные угрозы есть и военные с точки зрения безопасности, и угрозы, связанные с глобальным изменением климата, с предстоящей, безусловно, предстоящей глобальной миграцией, связанной с глобальным изменением климата, с нехваткой воды, продовольствия, что неминуемо ждет нашу страну. Если мы понимаем, что безопасность России в этом, то тогда нам нужно искать точки соприкосновения, а не продолжать высылать друг другу дипломатов. Если мы посмотрим, сколько человек погибло во время, сколько тысяч человек, даже по официальным данным более 400 тысяч человек погибло в ходе пандемии коронавируса, то это реальная угроза для безопасности нашей страны.
400 тысяч в России?
Конечно.
Это не точно.
Официальные данные больше, конечно. По официальным данным Росстата, непосредственно от ковида, не учитывая те, кто умер от других заболеваний, когда было сопряжено с ковидом. можно уточнить, если вы настаиваете, что больше.
Дело в том, что я не настаиваю, что больше, наоборот,
хочу... меньше, я так понимаю.
Да, наши данные Росстата, просто разные службы выдают.
Не, ну давайте уточним, но в любом случае...
Конечно, даже данные оперативного штаба, они отличаются с данными Росстата.
Вам виднее, вы российский политик, я только российский друг.
Ну вот, да. Поэтому в этом безопасность, а не три эстонских танка представляют нам угрозу. И поэтому, конечно, Россия должна искать как можно больше точек соприкосновения. Страны НАТО тоже должны это делать. Но это, пусть им их политики объяснят.
Да, конечно.
Слово «должны» оно неприменимо к политикам НАТО, неприменимо к политикам России. Ибо вот некий такой общий произвол в мире сегодня является неоспоримым фактом, при том, что мы живем в относительно бескровное время. Если вы сравните первую половину, или первые, да хотите, 20 лет 20 века с нынешним временем, то, тем не менее, вот мировой порядок, его устройство, начиная со второй половины 20 века, он привел к тому, что люди куда меньше гибнут насильственным образом. Меньше это в десятки и в сотни раз. Поэтому давайте начнем с того. Что касается угрозы, вот тут надо проявить все-таки некоторую объективность. Простую, а именно все мы изучали в школе географию. В 88-89 году граница между московским блоком и американским блоком, а это именно так было после Второй мировой войны, она проходила посередине Берлина. Вот Берлин... И тут проходила граница. Вот эта граница смещалась с тех пор куда? На восток или на запад? Я хочу понять просто, когда мы говорим о некой симметрии. То есть граница смещалась на восток. И не то, что Литва или Эстония, конечно, угрожает безопасности России. Но когда мы говорим все-таки о страной с интересами, сферой влияния, и граница идет неустанно туда, куда-то на восток, и она начинает уже почти равняться границе между Украиной и Россией. Ну, наверное, можно понять опасения российской стороны в связи с этим, да? Вот мы сейчас не будем обсуждать те или иные шаги России, которые способствовали или не способствовали увеличению напряженности. Можно отдельно обсудить и Белоруссию, и Украину. Но то, что вот эта тенденция, она однозначно была на восток, а не наоборот, давайте это признаем. Давайте также признаем, что практика высылки дипломатов, расторжение отношений, но это была не московская инициатива. Были примеры, когда с той стороны высылали, помните, когда Трампа избрали, а Россия сказала нет. Простите, это не ковид, не бойтесь, Николай, вы тоже не будете.
Мы соблюдаем необходимую дистанцию.
Мы не просто дистанцию, я еще со справками приехал,
Да, вы точно.
Да, я со справками приехал, так вот, я хочу только подчеркнуть вот это вот. Но мы не можем здесь говорить о некой симметрии, когда, в общем-то, инициатором этих разрывов и давления была одна сторона, при том, что можно отдельно обсуждать те или иные политические аспекты. В этом отношении, конечно, возникает вопрос вообще, почему именно Евросоюз, а не отдельные страны? Почему НАТО, а не отдельные страны, и не более или эффективной для России будет вот эта политика непосредственного контакта с, как мы говорим, Лондоном, Парижем, Брюсселем, Вашингтоном, угодно. Приезжайте в Иерусалим тоже, то есть вот там хорошо получается как раз у России. Мы с вами свидетели распада все-таки некой системы, постепенного ее ослабления, пересмотра. Без драматизации, да, да, вот все-таки надо признать, что если граница смещается в одну сторону, то это может вызвать очень серьезное желание остановить этот процесс. Остановить этот процесс, и почему, собственно, не определить это таким образом? Собственно, с чем не согласен мой уважаемый собеседник, хотелось бы понять.
Виктор, я не согласен с тем, что происходит и в России, и в странах Запада, с того, с чего вы начали. С того, что действительно политики не испытывают, находящиеся у власти, не испытывают ответственности за то, что происходит и будет происходить в мире. Это констатация факта, это так. Способствуют ли этому те действия, которые мы с вами сегодня обсуждаем, способствуют ли они повышению ответственности? Ну, очевидно, не способствуют. Очевидно, не способствует. Идея Министерства иностранных дел находить и устраивать партнерские отношения отдельно со странами Европейского Союза – это пагубная идея, потому что никто к этому стратегически относиться хорошо, положительно не будет. Да, они могут найти несколько политиков, которым это понравится, которые хотят, чтобы их заметили, как такие подростки европейские.
Ну, вся Великобритания, ну подождите, ну полноте. Великобритания, Польша, Венгрия, нет?
Ну, Великобритания уже продемонстрировала свое стратегическое понимание будущего, выйдя из Европейского союза, и решая свои экономические проблемы со всеми товарами, которые стоят на границе. Это абсолютно не перспективный путь. Поэтому нужно ли поддерживать интеграционные процессы? Нужно. 30 лет назад, когда Европейский Союз объединялся и вставал на ноги, и понимали, что нужно сотрудничество между странами, что произошло на территории Советского Союза, все разбежались в разные стороны. Правильно ли это было? Нет, неправильно. Яблоко как раз и Явлинский предлагали альтернативу этому, экономические договоры, сотрудничество между республиками. Поэтому, если мы хотим стратегически понимание того, что Европейский Союз – надежный, сильный партнер, который заинтересован в европейской безопасности. Россия – надежный, сильный партнер, у которой много союзников, много стран, которые являются надежными партнерами, не сиюминутными, а постоянными надежными партнерами, таковых сейчас сложно можно назвать.
Граница сдвинулась на восток, НАТО расширялась на восток, вопреки пониманиям и договоренности к неудовольству одной важной стороны под названием Москвы. Это так или нет?
Это неоспоримые факты. Это так, НАТО расширялось. Какие были достигнуты договоренности, какие были заключены соглашения, это сказать сложно. Меня
Явлинский
не
знает лучше нас с вами, спросите его. Явлинский все прекрасно знает.
Ни за одним из столов меня не было.
Явлинский знает.
Договоренности неизвестно, почему ничего не было подписано, ничего
не было подписано.
Хотя, как известно, вообще сила подписанного соглашения теперь тоже теряется. Вот Минские соглашения подписали, кто их выполнил?
Никто не выполнил.
Одна из тем, на которую мы неминуемо вышли, это то, что мировые политики забывают о своей ответственности перед миром. И, кстати, Ангела Меркель, уходящая, это может быть один из немногих политиков, который еще понимал о том, что у ключевых мировых политиков есть ответственность за все происходящее в мире. А в мире нестабильность очевидно нарастает, на границах России она очевидно нарастает, и нам нужно находить серьезных союзников, которые будут вместе с нами за столом переговоров, вместе с нами нас поддержат в случае какой-то серьезной угрозы, потому что пока все хотят, чтобы мы их поддержали. Я имею в виду страны ОДКБ.
Это справедливое замечание. Необходимо к нашей беседе приплюсовать также новую ситуацию, связанную с энергетическим кризисом, когда даже Соединенные Штаты уже смирились с Северным потоком в Европу. Меняется степень влияния России, меняется в сторону усиления, и это тоже важнейший фактор для понимания того, что дальше может происходить. Успокаивающий фактор, на мой взгляд. Успокаивающий, потому что в Европе смотрят на это реалистично. А что касается интеграции, как она будет происходить индивидуально, спаренно или коллективно более, ну, наверное, все пути для проб, они хороши, но если общение с НАТО не сработало, то есть возможность для усиления диалога с Великобританией, Польшей, Венгрией, как идея, а не как обязательно адресное, да, направление сейчас, как некая идея. В Москве есть что сказать, ее силы не умолились. Умение играть в долгую, долгосрочную стратегию, она присуща в Кремле многим людям до сих пор.
Николай Игоревич.
Только обеспечить безопасность это не будет способствовать. И люди, которые в долгую играют в Кремле, они не заинтересованы в том, я не вижу этого, чтобы построить партнерские отношения с другими странами мира, взаимно заинтересованные отношения, потому что пока вся их игра в долгую ведет к ухудшению отношений с другими странами мира, а не к улучшению. Поэтому, может быть, эта игра нацелена лет на 100, но это не мы с вами уже, не они, не проверим. скорее всего, если за нашу жизнь не будет изобретена какая-то особенная таблетка.
Ну, немножко улыбки и оптимизма, когда ковид вокруг.
Напоследок
я скажу, скажите что-нибудь хорошее.
Нет, послушайте, ну, вообще, вот вы вакцинировались. В нашей стране изобретена вакцина с того, с чего вы начали. И те люди, которые понимают, что антипрививочниками быть плохо, они пойдут и вакцинируются. На мой взгляд, это хорошо, если говорить про что-то хорошее. Ну что вам придумать еще что-то хорошее? В Москве сегодня погода хорошая еще, морозная, но хорошая.
Очень приятно, действительно.
А за отношениями с НАТО мы будем продолжать следить и смотреть, изменится ли как-то ситуация. Николай Игоревич, мы вас благодарим за беседу. Российский политик, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков был с нами на связи. Со мной в студии израильский писатель-публицист Авигдор Эскин. У нас впереди выпуск новостей. Небольшая пауза, и затем возвращаемся в студию.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Станислав Соколов. Здравствуйте. За соблюдением масочного режима в торговых центрах Москвы будут следить через видеокамеры. По данным СМИ, мэрия потребовала от владельцев объектов подключить устройство к городской системе наблюдения. Торговые площадки должны были уже сделать это. По словам источника, разрешение видеокамеры должно быть не ниже 720 пикселей, частота 15-25 кадров в секунду. Накануне мэр Сергей Собянин объявил, что с 25 октября все работодатели Москвы обязаны перевести на удаленку не менее трети персонала. Жители старше 60 лет обязаны соблюдать домашний режим. Российскую полицию вооружат новым пистолетом. Место ПМ займет компактное оружие, разработанное конструктором Дмитрием Лебедевым. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, оно, цитата, «должно постепенно заменить в МВД морально устаревший пистолет Макарова советской разработки». Емкость магазина пистолета Лебедева составляет 14 патронов. Оружие подходит для скрытого ношения. ПМ был разработан в 1948 году. По оценке экспертов в силовых структурах России, на сегодня его насчитывается до 100 тысяч единиц. Почти половина опрошенных россиян поддержала создание автономного Рунета, при этом две трети считают возможность полного отключения страны от глобальной сети нарушением права на свободный доступ к информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Банка Открытия. Согласно ему, три четверти россиян не представляют жизни без интернета, 2% не пользуются им вовсе. Суд в Москве оштрафовал Юрия Дудя по делу о пропаганде наркотиков. Журналисты взыскали 100 тысяч рублей. Сам Дудь не пришел на заседание. Ранее процесс отложили на время психолого-лингвистической экспертизы для анализа видеороликов. На журналиста пожаловалась в МВД Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета, и дочь сенатора Елены Мизулиной. Она обнаружила пропаганду в двух интервью Дудя с Ивангаем и Моргенштерном. Ольга Бузова заявила о готовности стать матерью. Цитата: «В 22 я думала, что в 25 у меня будет ребенок. Я хотела и хочу детей. Просто так получается в жизни, что этого не происходит», заявила 35-летняя певица. Она призналась, что у нее были комплексы из-за отсутствия детей. Сейчас она относится к этому спокойно. По мнению Бузовой, цитата, «любой девушке хочется быть молодой мамой». Селин Дион отменила концерты из-за проблем со здоровьем. Как пишет Variety со ссылкой на источник, у 53-летней канадской певицы постоянные мышечные спазмы, врачи запретили ей даже репетировать. Артистка уже извинилась перед своей командой и поклонниками. На этом у меня все. Следующий выпуск новостей через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Продолжаем беседу. Прямой эфир на «Радио «Спутник». Израильский писатель-публицист Авигдор Эскин со мной в студии. Еще раз приветствую.
Здравствуйте.
По поводу коронавируса, да, мы тут уточнили данные, беседовали в первой части. В любом случае не могли тоже не затронуть эту тему. И количество заболевших во всем мире, собственно, называлась цифра 400 тысяч. Мы решили некую
корректировку сделать. Я не только писатель, я и читатель. И я изучаю постоянно статистику по международному сайту, не российскому, чисто западному, который публикует эти цифры сообразно западным критериям, называется worldometers.info. worldometers.info. Согласно тому, что сегодня вывешено, общее число людей, скончавшихся в России от коронавируса, 226 тысяч. Не 400, а 226. Это данные, еще раз, не российские, совсем не российские. К примеру, в Соединенных Штатах скончалось за это же время 748 тысяч. В Бразилии скончалось 600 тысяч. Понятно, что надо все это измерять относительно численности населения. Сейчас не пытаемся вести какую-то тут пропаганду вокруг этого. Просто цифры, они такие. И, конечно же, хочется пожелать россиянам скорейшего подавления этого вируса. Видимо, самым эффективным способом является прививки.
Но не только Россия, а в целом в мире хочется, чтобы ситуация стабилизировалась.
Вот у нас пример, когда вдруг появилась новая волна, но ее, да, успешно погасили сейчас третьей прививкой. Я хочу это подчеркнуть, что это, да, срабатывает для тех, кто сумлевается.
Возвращаемся к обсуждению
НАТО.
Да,
кроем НАТО
отношений.
Знаете, у Галича сидим, кроем НАТО. Да, все правильно.
С нами на связи политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Леонидович, позвольте начать нашу беседу вот с последних сообщений, которые приходят во время нашего эфира. Значит, Сергей Шойгу, министр обороны России, какие данные приводит? Говорит, что количество полетов разведывательной и тактической авиации НАТО в российских приграничных территориях по сравнению с прошлым годом выросло почти на треть. Это вот к слову о той безопасности и угрозе, которую мы уже тоже затрагивали в нашем эфире. И также, по словам Шойгу, Альянс укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости границ союзного государства России и Белоруссии. Ну и в целом, что обстановка сложная. Вот такая характеристика дается. Что думаете по поводу вот действительно такой ситуации? Насколько ухудшение отношений может быть между Россией и НАТО вот на фоне таких новостей?
Ну, прежде всего необходимо напомнить о том, что НАТО – это самый большой военно-политический блок, существующий в настоящее время. В него входят три ядерные державы – Соединенные Штаты, Великобритания и Франция – этот военный блок старейший в мире, он существует с 1949 года. НАТО – это антироссийский военный блок. Мы должны понимать, что деятельность НАТО всегда была направлена исключительно против нашей страны. Это не антикитайский, не антииндийский, не антиафриканский, это антироссийский военный блок. С момента создания НАТО и вплоть до настоящего времени – деятельность НАТО направлена против Советского Союза и, соответственно, против России. Собственно, ради борьбы с Советским Союзом он и создавался. После того, как мы посчитали, холодная война завершилась, и мы распустили организацию Варшавского договора и ожидали, что военный блок НАТО будет распущен. 30 лет назад, напоминаю, это было. Военный блок НАТО не был распущен, а был увеличен кратно в своих масштабах в 2,5 раза, более чем в 2,5 раза увеличилось количество стран, которые входят в НАТО, и инфраструктура НАТО приблизилась вплотную к российским границам. Весь период с 1997-го, когда было принято решение о вступлении Польши, Чехии и Венгрии, первых трех стран Центральной и Восточной Европы, и вплоть до настоящего времени идет процесс расширения НАТО на восток. И сейчас министр обороны США гостит у некоторых наших соседних народов, которым заявляет о том, что Соединенные Штаты очень даже рады будут вступлению этих стран, то есть Украины и Грузии, в состав НАТО. Причем эта тема будируется, начиная с Бухарестского саммита НАТО 2008 года. Уже.
Ну вот поэтому и вопрос о том, окажется ли в составе НАТО, правильно, Владимир Леонидович?
Информационная подпитка.
Да-да-да, у нас какие-то проблемы со связью. Владимир Леонидович, заострило внимание на вашей фразе, да, по поводу упоминания Грузии и Украины, которые в НАТО очень сильно хотят вступить. С 2008 года диалоги идут, но толку-то от этого не особо много, насколько мы знаем.
Да, если позволите, я продолжу, да. Толку действительно нет, но сам факт того, что эта тема не сходит, так сказать, с полей обсуждения и в рамках НАТО, и в рамках двусторонних контактов дипломатических, свидетельствует о том, что для Соединенных Штатов, как минимум для Соединенных Штатов, вопрос вступления Украины и Грузии является актуальной политической повесткой и актуальной морковкой, которую, так сказать, которые вращают перед лицом украинских и грузинских политиков. А за это время инфраструктура НАТО не просто приблизилась к России. НАТО постоянно проводит учения, военные учения по периметру российских границ. И более того, есть периоды в течение года, когда этих учений не одно одномоментно, а два и даже три. На северном, так сказать, рубежах России, на южных и на центральных. То есть некоторые учения перекрывают друг друга и создается такой круговорот военных учений НАТО вокруг российских границ. А военные корабли, военные самолеты НАТО пытаются...
Владимир Леонидович, у вас, к сожалению...
В Черном море...
Да, связь просто немного прерывалась, поэтому, Виктор, я думаю, что вам тоже наверняка есть что прокомментировать. У нас просто не так много времени остается в эфире, хочется вам тоже слово дать.
Когда приводят перечень активности НАТО за последнее время, то было бы уместно также привести перечень активности России. Надо полагать, что с обеих сторон ведутся вот такого рода вот подготовительные, не без некой такой устной только, надо сказать, доли угрозы с обеих сторон. Что касается Украины и Грузии, а ВОЗ и ныне там, с Грузией это аж еще с нулевых годов, а ВОЗ и ныне там, в любом случае. Вопрос ведь не в том, что произошло, ибо мы это знаем, а мы это зафиксировали в первой части нашей беседы, когда граница, там, которая была посередине Берлина, она дошла сейчас почти до российско-украинской границы, понятно, с поправкой на Крым-Донбасс. Понятно, да? Но вопросом, что дальше делать, да? Что дальше делать, какие цели кто ставит. Считаем ли мы нужным ограничиться только тем, что мы будем еще и еще раз возвращаться к оправданному, кстати, недовольству некоторыми действиями НАТО, оправданному недовольству. Или же также мы сумеем найти какие-то вот шаги, пусть они будут успокаивающими, первичными, но, тем не менее, те, которые дадут основания для оптимизма. И то, чего, собственно, я думаю, многие хотят из наших вот слушателей, зрителей сегодня.
Но мне кажется, хотят не оптимизма, а каких-то, может быть, реальных действительно шагов, о которых и Лавров в том числе говорит, что если будут реальные действия, то мы готовы к диалогу, правильно? Он же на этом делает акцент. Сейчас Владимир Леонидович, я надеюсь,
переподключился. Да, может, два только предложения на эту тему. Два фактора важнейших. Это, конечно же, учитывая то, как на данный момент ослаблена Америка уходом из Афганистана, передачей невольной и талибам вооружения на 85 миллиардов долларов.
Организация запрещенная на территории Российской Федерации.
Да. Хотя поддерживаемые многими политиками запрещенной на территории
и
Российской Федерации.
И сегодня они, кстати, в Москве находятся с переговорами.
Да,
Соединенные Штаты
не
принимают участие.
Да, но мы сейчас... Это один фактор важен. Другой, конечно же, это шаги на укрепление дружбы и сотрудничества с соседями. Очень многие проблемы России, они связаны с не сложившимися отношениями с соседями. Это очень важный тоже факт.
Владимир Леонидович, есть что ответить? У нас буквально минута остается.
Да, смотрите, я согласен с коллегой, не стоит переоценивать, так сказать, силу и мощь НАТО в настоящее время, вне всякого сомнения. Времена изменились, и прежде всего они изменились, потому что Соединенные Штаты теряют глобальное лидерство. И несмотря на то, что американский военный бюджет по-прежнему самый большой в мире и фактически равняется военному бюджету всех остальных стран мира вместе взятых, мы видим, что американцы теряют позиции, уходят из Афганистана, не только из Афганистана. Но все-таки здесь мы должны учитывать, что вот как раз этот самый момент, когда теряется лидерство, у Соединенных Штатов может возникнуть соблазн военным путем попытаться сохранить лидерские позиции, и это может привести к глобальной эскалации, поэтому...
Владимир Леонидович, мы будем надеяться, что этого на самом деле не произойдет. Пусть, может быть, летают, да, проводят учения,
они уходят, они,
но границы не нарушаются. Владимир Леонидович, благодарим за беседу. Владимир Шаповалов, политолог, был с нами на связи. А Виктор, мы будем с вами вместе следить за развитием ситуации и изменится ли что-то в отношениях между Россией и НАТО.
Мир, правильно? Мир.
А Виктор Искин был в эфире «Радио Спутник».
Радио «Спутник». Новости.
В студии Станислав Соколов. Здравствуйте. За соблюдением масочного режима в торговых центрах Москвы будут следить через видеокамеры. По данным СМИ, мэрия потребовала от владельцев объектов подключить устройство к городской системе наблюдения. Торговые площадки должны были уже сделать это. По словам источника, разрешение видеокамеры должно быть не ниже 720 пикселей, частота 15-25 кадров в секунду. Накануне мэр Сергей Собянин объявил, что с 25 октября все работодатели Москвы обязаны перевести на удаленку не менее трети персонала. Жители старше 60 лет обязаны соблюдать домашний режим. Российскую полицию вооружат новым пистолетом. Место ПМ займет компактное оружие, разработанное конструктором Дмитрием Лебедевым. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, оно, цитата, «должно постепенно заменить в МВД морально устаревший пистолет Макарова советской разработки». Емкость магазина пистолета Лебедева составляет 14 патронов. Оружие подходит для скрытого ношения. ПМ был разработан в 1948 году. По оценке экспертов в силовых структурах России, на сегодня его насчитывается до 100 тысяч единиц. Почти половина опрошенных россиян поддержала создание автономного Рунета, при этом две трети считают возможность полного отключения страны от глобальной сети нарушением права на свободный доступ к информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Банка Открытия. Согласно ему, три четверти россиян не представляют жизни без интернета, 2% не пользуются им вовсе. Суд в Москве оштрафовал Юрия Дудя по делу о пропаганде наркотиков. Журналисты взыскали 100 тысяч рублей. Сам Дудь не пришел на заседание. Ранее процесс отложили на время психолого-лингвистической экспертизы для анализа видеороликов. На журналиста пожаловалась в МВД Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета, и дочь сенатора Елены Мизулиной. Она обнаружила пропаганду в двух интервью Дудя с Ивангаем и Моргенштерном. Ольга Бузова заявила о готовности стать матерью. Цитата: «В 22 я думала, что в 25 у меня будет ребенок. Я хотела и хочу детей. Просто так получается в жизни, что этого не происходит», заявила 35-летняя певица. Она призналась, что у нее были комплексы из-за отсутствия детей. Сейчас она относится к этому спокойно. По мнению Бузовой, цитата, «любой девушке хочется быть молодой мамой». Селин Дион отменила концерты из-за проблем со здоровьем. Как пишет Variety со ссылкой на источник, у 53-летней канадской певицы постоянные мышечные спазмы, врачи запретили ей даже репетировать. Артистка уже извинилась перед своей командой и поклонниками.